Часть вторая. Один. «Да это же несерьезно!» Джон МакКинрой. «Теперь я часть команды. Мы группа. И мы каста. 6 наций, 3 континента, 4 религии и 2 пола. Вот кто мы такие. Мы — счастливое братство. Плюс 1 сестра. Тоже счастливая и со своим отдельным туалетом. Мы много работаем, много играем, много пьем и спим тоже много. На самом деле мы вообще можем много чего. С оружием мы обращаемся так, что сразу становится ясно. Эти ребята знают, как обращаться с оружием, а наши политические дискуссии не оставляют никаких сомнений. Эти ребята смотрят в перспективу. Мы... Меч правосудия. Лагерь мы меняем каждые 2 недели, так что на сегодняшний день мы, можно сказать, похлебали из рек Ливии, Болгарии, Южной Каролины и Суринама. Нет, разумеется, не в буквальном смысле. Воду для питья нам доставляют в пластиковых бутылях 2 раза в неделю, вместе с сигаретами и шоколадом. Похоже, на данный момент меч правосудия определился в своих пристрастиях. Бадуа. Водица эта слабогазированная, а значит, умудряется как-то примерять в себе и шипучую, и выдохшуюся фракции. Не буду отрицать, последние несколько месяцев по-своему изменили каждого из нас. Тяжелая физподготовка, рукопашный бой, отработка способов связи, стрельба из разных видов оружия, тактическое и стратегическое планирование — все это поначалу проходило в жесткой атмосфере подозрительности и соперничества. К счастью, теперь все позади, и на их месте буйным цветом расцвел искренний и грозный эспри де ко. Наконец-то, после 1000 повторов, мы научились понимать шутки друг друга, случались любовные интриги, слава богу, мирно угасавшие сами собой, так и не успев толком разгореться. И еще мы по очереди готовим, искренне восхищаясь кулинарными способностями друг друга и встречая каждое коронное блюдо дружескими кивками и хором восторженного мычания. К примеру, мое коронное, я так понимаю, самое популярное из всех, это гамбургеры с картофельным салатом, а весь секрет в сыром яйце. Сейчас середина декабря, и мы скоро отправляемся в Швейцарию, где планируем немного покататься на лыжах, немного развеяться и заодно немного пострелять в одного голландского политика. В общем, мы веселимся на всю катушку, живем хорошо и чувствуем свою значимость. Казалось бы, чего еще желать от жизни? Нашего командира, в той мере, в какой мы признаем концепцию командирства, зовут Франциско. Для одних — Фрэнсис, для других — Сиско. Для меня же, в моих секретных донесениях Соломону, он просто лесник. Франциско говорит, что родился в Венесуэле, что он 5-й из 8 детей, а в детстве переболел полиомиелитом. У меня нет оснований сомневаться хоть в одном из его утверждений. Полагаю, именно полиомиелитом объясняется иссохшая правая нога и водевильная хромота, которая, кажется, то появляется, то исчезает в зависимости от его настроения. Латифа уверяет, что он красивый. Наверное, она права, если только вы любитель оливковой кожи и ресниц в 3 фута длиной. Он невысок и мускулист, и если бы я искал актера на роль Байрона, то, вероятнее всего, позвонил бы Франциско. Причем не в самую последнюю очередь из-за того, что актер он и в самом деле классный. Для Латифы Франциско — героический старший брат, умный, чуткий и великодушный. Для Бернарда — беспощадный и хладнокровный профессионал. Для Сайруса и Хьюга — пылкий идеалист, которому всегда всего мало. Для Бенджамина — гипотетический схоласт, поскольку Бенджамин верует в Бога и хочет быть точно уверенным в каждом шаге. Ну а для Рики — анархист из Миннесоты с бородой и акцентом. Франциско — реальный кореш, любитель пива, рок-н-ролльщик и авантюрист, знающий наизусть почти весь репертуар Брюса Спрингстина. Он и правда может сыграть любую роль. Если и существует настоящий Франциско, то, по-моему, однажды я видел его. Это было на рейсе Марсель-Париж. Система такова, что путешествуем мы парами, но садимся отдельно друг от друга. В тот раз я расположился в полудюжине рядов позади Франциско, сидевшего в кресле у прохода. Какой-то мальчонка лет 5 в передней части салона вдруг взялся хныкать и конючить. Мать отстегнула парнишку от кресла и повела к туалету, как самолет вдруг слегка качнуло, и мальчик нечаянно толкнул Франциско в плечо. Франциско ударил его. Не сильно. И не кулаком. Будь я адвокатом, возможно, мне даже удалось бы убедить присяжных, что это был не более чем крепкий толчок, чтобы помочь ребенку удержать равновесие. Но я не юрист, и Франциско действительно его ударил. Не думаю, что это заметил кто-нибудь еще, а сам малыш так испугался, что даже перестал плакать. Эта реакция, да еще направленная на 5-летнего ребенка, достаточно много поведала мне о Франциско. Ну, если не принимать во внимание этот случай, бог свидетель, у всех выпадают черные дни. Мы довольно неплохо ладим друг с другом. Нет, правда, мы даже насвистываем за работой. То единственное, что может нас сгубить, как сгубило практически каждое совместное предприятие в истории человечества, еще не притворилось в жизнь. Поскольку мы — меч правосудия, зодчий нового порядка и знаменосцы свободы, абсолютно сознательно и добровольно моем посуду вместе. Не знал, что такое вообще возможно. Деревня Мюррен ни машин, ни мусора, ни задержек по оплате счетов прячется в тени трех знаменитых горных вершин. Это Юнгфрау, Мёнх и Айка. Если вас занимают разного рода легенды, то вы наверняка с удовольствием послушаете и эту. Рассказывают, что монах, то есть Мёнх, всю свою жизнь занимается исключительно тем, что сторожит целомудрие юной леди, она же Юнгфрау, от посягательства злобного великана, иными словами, Айгера. И с работой этой он успешно и без видимых усилий справляется аж со времен олигоцена, когда безжалостная геология, собственно, и вымутузила из себя 3 эти каменные глыбы. Мюррен — маленькая деревушка, практически без шансов когда-нибудь стать больше. Добраться сюда можно только вертолетом, либо канаткой, а потому количество пива с сосисками, которое можно поднять на гору для подкрепления сил ее обитателей и туристов, не безгранично. Что, по большому счету, вполне устраивает местное население. В деревне 3 гостиницы, около дюжины пансионов и сотня разбросанных по всему склону сельских домиков и шале, причем каждый увенчан той самой ненормально высокой наклонной крышей, благодаря которой все швейцарские строения выглядят вкопанными в землю. Правда, если учесть помешательство швейцарцев на ядерных бомбоубежищах, вполне возможно, что так оно и есть. Хотя деревенька была зачита и выпестована каким-то англичанином, сегодня ее трудно назвать чисто английским курортом. Летом сюда съезжаются немцы и австрияки, побродить пешком и покрутить педали по окрестностям. А зимой собираются толпы лыжников, итальянцев, французов, японцев, американцев, в общем, всех, кто владеет международным языком богатых бездельников, языком горных лыж. Швейцарцы же болтаются тут круглый год, делают деньги. Как известно, условия для этого вида спорта особенно хороши с ноября по апрель, при наличии нескольких магазинчиков лыжного снаряжения и пунктов обмена валюты. И как никогда высоки надежды, что на следующий год, кстати, давно пора, делание денег станет одним из олимпийских видов спорта. Швейцарцы втайне лелеют надежды на золото. Но есть и еще одна вещь, благодаря которой деревушка Мюррен стала особенно привлекательной для Франциско. Не забывайте, что это наш первый выход в свет, и все мы немножко нервничаем. Даже Сайрус, а уж он-то у нас закаленный как сталь. Все дело в том, что в силу своих размеров, национальной принадлежности, законопослушности и труднодосягаемости Мюррен не держит ни одного полицейского. Даже на полставки. Мы с Бернардом прибыли еще утром и зарегистрировались каждый в своей гостинице. Он в Юнгфрау, а я в Вайгере. Молоденькая консьержка долго изучала мой паспорт. Так, словно видела эту штуку впервые в жизни. И еще минут 20 мы с ней разбирали поистине феноменальный список вещей, которые непременно нужно узнать о вас, управляющему любой швейцарской гостиницы, прежде чем вам позволят переспать на одной из их коек. Кажется, на секунду я застрял, припоминая имя отца моего школьного учителя географии, и определенно засомневался насчет почтового индекса повитухи, принимавшей роды у моей прабабушки. Зато все остальное прошло без сучка и без задоринки. Я распаковал вещи и переоделся в яркую оранжево-желто-сиреневую ветровку. Именно такие полагается носить на лыжном курорте, если не хочешь бросаться в глаза. Выйдя из гостиницы, я бодро зашагал вверх по склону к деревне. День выдался просто отменный. В такие дни понимаешь, что ведь может же Господь иногда и погоду нормальную состряпать, и пейзаж красивый слепить. На спусках для начинающих было практически пусто. Оставался еще целый час лыжного времени, прежде чем солнце нырнет за Шилдхорн, и люди вдруг вспомнят, что находятся на высоте 7000 футов над уровнем моря в самый разгар декабря. Я сидел на свежем воздухе перед баром и делал вид, будто пишу открытку. Время от времени я бросал взгляды на стадо фантастически юных французских детишек, паровозиком скользивших по склонам за своей инструкторшей. Каждый был размером с огнетушитель, и на каждом не меньше, чем на 300 фунтов гортекса и гагачьего пуха.
Трехслойный водонепроницаемый материал, широко используемый в спортивной одежде.
Длинной змейкой они велись за своей амазонистой лидершей. Одни стаймя, другие согнувшись, а третьи вообще были такими мелкими, что невозможно было различить, стаймя они или согнувшись. Я прикинул, как долго еще осталось ждать, прежде чем на лыжных склонах появятся беременные мамаши, съезжающие прямо на своих круглых животах, выкрикивая технические инструкции и напевая что-нибудь из Моцарта. Дёрк ван дер Хоу прибыл в Эдельвейс в 8 часов того же вечера в компании своей шотландки жены Роны и двух юных дочурок. Путешествие было долгим, все-таки 6 часов от двери до двери, и Дёрк чувствовал себя усталым, раздраженным и толстым. Нынешние политики и люди, как правило, не толстые. То ли потому, что стали больше работать, то ли просто современный электорат все же предпочитает выбирать тех, кто легко помещается в телеэкран. Но Дёрк выглядел так, будто намеренно противился общей тенденции. Он был физическим напоминанием о прошлом веке, когда политикой занимались с 2 до 4, прежде чем втиснуть пузо в фасонные брюки перед вечерним пикетом с фуа-гра. На нем был спортивный костюм и ботинки на меху. Совершенно обычное дело, если ты голландец. А на грудях болтались очки на розовом шнурке. Они с Роной торчали посреди фойе, дирижируя перемещениями своего роскошного багажа вдоль и поперек исписанного словами «Луи Вюйтон». Их дочки недовольно таращились в пол, глубоко погруженные в свой неистовый подростковый ад. Я наблюдал из бара. Бернард от газетного киоска. «Завтра пробная репетиция», — сказал вчера Франциско. «Делайте все на средней, даже на малой скорости. Если возникнет проблема, или хотя бы намек на проблему, остановитесь и еще раз все перепроверьте. Генеральную репетицию в полном темпе и с лыжной палкой вместо ружья проведем послезавтра. Завтра же просто попробуем». Команда состояла из меня, Бернарда и Хьюга. Латифа оставалась в резерве, которым, как мы все надеялись, воспользоваться не придется, так как она не умела кататься на лыжах. Как, впрочем, и Дёрк. В Голландии найдется немного холмов выше сигаретной пачки. Но голландец заплатил за свой отпуск. А кроме того, договорился с фотокорреспондентом, который должен запечатлеть измученного заботами государственного деятеля на отдыхе. И вообще, будь он трижды проклят, если хотя бы не попробует. Мы наблюдали, как Дёрк и Рона берут на прокат снаряжение, что-то бурча себе под нос и притопывая лыжными ботинками. Потом мы наблюдали, как они тащатся вверх по склону для малышей, то и дело останавливаясь, чтобы восхититься чудесными видами и заодно поправить сбрую. Далее мы наблюдали, как Рона примеривается, готовая устремиться вниз, а Дёрк находит 150 причин, чтобы не двигаться с места. И когда у нас уже начало зудеть во всех местах от того, что приходится так долго торчать без дела на одном месте, мы, наконец, узрели, как заместитель министра финансов Голландии с побледневшим от напряжения лицом скатывается футов на 10 вниз по склону и тяжело плюхается на задницу. Мы с Бернардом переглянулись. Впервые за время, прошедшее с нашего приезда. Мне даже пришлось отвернуться и почесать колено. Когда же я снова взглянул на Дёрка, он тоже смеялся. Это был смех, в котором так и читалось. «Посмотреть на меня! Я, свихнувшийся от адреналина, фанат бешеных скоростей! Я жажду опасности так же, как другие мужчины жаждут вина и женщин. Я готов идти на любой риск, и по справедливости меня давно уже не должно быть в живых. Я живу временем, взятым взаймы». Они повторили упражнение трижды, каждый раз взбираясь на фут выше прежнего. Но вскоре ожирение взяло верх над Дёрком, и они решили прерваться на обед. Покуда супруги ковыляли по снегу в направлении кафе, я повернулся к горе, взглянуть, как там дела у дочурок. Мне надо было оценить, насколько хорошо те стоят на лыжах, и, соответственно, насколько далеко от папы с мамой они могут уйти в обычный день. Я рассуждал так. Окажись дочки неловкими и неуклюжими, они непременно будут болтаться где-нибудь у покатых спусков, в пределах родительской досягаемости. Ну а будь от девчонок хоть какой-то толк, и если они вправду ненавидят Дёрка с Роной хотя бы в половину того, как мне показалось, то сейчас они наверняка уже где-нибудь в Венгрии. Признаков их присутствия я не обнаружил и уже собирался повернуть обратно, как мое внимание привлек силуэт на гребне прямо надо мной. Человек всматривался в долину и находился слишком далеко, чтобы я мог разглядеть черты его лица. Но все равно он до абсурда бросался в глаза. И не потому, что был без лыж, без палок, без ботинок, без очков и даже без шерстяной шапочки. Что делало его заметным, так это коричневый плащ, купленный по рекламному объявлению с последней страницы «Санди Экспресс».